Читаем из страниц Священного Писания Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха и ниже. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь, и чего-то просила у него. Он сказал ей, что ты хочешь». Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую буду я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Аминь. Мы подошли к зимним праздникам, крещение, Новый год, Рождество. И каждый из этих событий несет нам урок. Какой Бог вложил в эти события. Но я сегодня хотел бы обратить наше внимание приблизительно к рождественским событиям. Когда принесли Христа в храм, тогда пришел благочестивый Симеон. Он взял младенца на руки, благословил Бога и сказал родителям свои пророческие слова. «Се лежит на восстание и нападение в Израиле». И далее он, продолжая свою речь, говорит «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот этот младенец в себе заключал столь глубокие божественные истины. Я бы сегодня хотел еще раз обратить внимание, как Бог в свое время среди народов давал свои знаки, и как люди их воспринимали. Я назову первый знак, далеко возвращаясь в древность, к отцу народов Ною. Когда Ной вышел из ковчега со своим семейством, то Бог заключает с ним договор. Написано «завет». И вот в этом завете, заключенным Богом с Ноем, а в лице его совсем будущим поколением людей, Бог сказал, Ной теперь после потопа боялся дождя. До потопа, Библия описывает, дождя на землю не было. Там какой-то такой пар подымался, орошал землю. А дождь пошел только во время потопа. И теперь, как только пошел дождь, так Ной в страхе. И вот Бог, заключая с ним договор, говорит, «Вы живите на земле, размножайтесь, наполняйте землю». а я не буду уничтожать все живое дождем, потопом. Вот договорились, вот вам знак. Какой дал знак Бог Ною? Он говорит, радуга. Вот как увидите радугу в облаке, так знайте, что я заключил с вами договор, потопа не будет. Вот это первый разговор Бога с Ноем, и Бог Ною дал обещание. Не бойтесь. Прошли годы, люди размножились и стали придумывать, ну, Бог есть или нет? И пришли к выводу, есть. Но какой Бог? На кого он похожий? Вот, стали придумывать, кто солнце, кто луна, кто другие звезды. Но вот среди них появился человек по имени Авраам. Авраам понял, что Творец Вселенной не может быть похожим на творение, будь то солнце или луна, или там еще что, нет. Но вся трудность у них была в том, что Бог-то невидимый. А каким? А какой он? И Авраам признал Бога духом. И стал почитать Бога духа, невидимого, но разумного, все знающего, видящего и строящего. Такому Богу стал поклоняться Авраам. Бог, видя его здравое размышление в богопознании, заключает с ним договор и говорит ему: «Я Бог всемогущий, а ты ходи предо мною и будь непорочен. Не подражай никакой религии, которая существует у других народов». Договорились? Договорились. За твою разумную веру и поклонение Богу в духе я обещаю тебе землю, тебе и потомству твоему навеки. А ты будь непорочен. Давай заключим договор. И за то, что мы с тобой договорились и вступили в завет, я предлагаю тебе, что ты на теле своем будешь носить знак. Ною сказал: дуга на небе. Аврааму говорит: знак на теле будет у тебя, обрезание. Ходи предо мною и будь непорочен. Размножились люди, и по сложившимся обстоятельствам, по Божьему предведению, народ переместился в Египет, самое большое в то время государство. И вот там теперь стоит личность Моисея. Моисей по плану, ну, царя египетского, фараона, должен был быть уничтоженный. Такой был указ от царя: мальчиков в реку, Нил, река. А там, как говорят люди, кишмикишали крокодилы. Мать его, Моисеева, поступила догадливо. Сделала корзиночку, осмолила ее и положила его туда. По предведению Бога, Моисею предстояло большие еще задачи. А поэтому Бог в своем плане решил, Моисей должен быть не умереть, а научиться всей мудрости египетской. И поселяет его через дочь фараона во дворец. Мы в прошлый раз слышали, там написано, молитва Моисея, человека Божьего. Но фараон не так думал. И дочь фараонова говорит матери Моисеевой, вскорми его мне, я дам тебе цену. И она его вскормила, привела к ней, дочь назвала его по имени Моисей, и вырос Моисей до 40 лет. И написано, молитва Моисея человека Божьего. Но он-то назывался Моисей, сын дочери фараоновой. А Бог усмотрел, ничего у дочери фараоновой не получилось. Он отказался быть сыном дочери фараоновой. Он стал человек Божий. Но Моисей все же не миновал смерти. Так на страницах Священного Писания книга «Исход» написана. Ночью на ночлеге приступил к Моисею Господь и хотел его умертвить. Что это? Бог дал Моисею такое поручение, а теперь приступает к Моисею, чтобы его умертвить. Жена его Сипфора, дочь священника, она была и некрасивая арабка, и непокорная жена. Она смотрела на Моисея, что это человек, пришлец, и не считалась его мнениями и его религией. А поэтому в семье их был сын необрезанный. Но Моисей пошел с такой семьей по повелению Бога в Египет. Бог, давая поручение, не может смотреть сквозь пальцы, что в семье Моисея есть нечистота, необрезанный сын. И когда приступил к Моисею, хотел его умертвить, Сипфора сразу догадалась, в чем дело, что ей надо делать. Она теперь сама обрезала сына своего. И написано, и отступил от Моисея Господь. Очень важные уроки, как Бог действует среди всего мира, и среди своего народа. Два человека, Иосиф и Моисей, не выбирали себе жен. Им жен дали. Но у Иосифа была разумная, красивая жена. И когда Иосиф привел своих мальчиков к дедушке-патриарху Иакову, то тот не задумался над вопросом, они обрезаны или нет. Он знал порядок и знал, может быть, даже сам Иосиф доложил ему. Братья и сестры, толкователи Священного Писания связывают этих двух мужей и этих двух жен с Церковью Иисуса Христа на земле. Осинефа была жена Иосифа, красивая и покорная. Это про образ Церкви Иисуса Христа, когда она будет в вечности с Иисусом. А Сифора, жена Моисеева, некрасивая и непокорная, прообраз Церкви Иисуса Христа здесь на земле. И нередко приходится Богу, образно выражаясь, брать в руки нож и обрезывать наши привычки мирские, наклонности и непокорности. Так Бог совершает свою работу на земле в церкви. Но вот Христос родился, и ученики сказали: «Пойдем в город, посмотрим, что там совершилось». А представитель неба, ангельского мира, говорит: «Вот вам знак. Ваш младенец лежит в яслях. И не потому, что места не нашлось, нашел бы Бог место. Но Богу потребовалось, чтобы люди не смешали его с другими младенцами. Вот вам знак. Ваш младенец лежит в яслях». Братья и сестры, а какой Бог дал нам знак? Закон обрезания, очищения, Христос сказал, был до Иоанна. Закон и пророки до Иоанна. А после Иоанна Царствие Божие усилием берется. И вот мы прочитали. «Которым я крещусь, будете креститься». Крещение до Иоанна не было. Но Христос пришел и принял крещение. Зачем? Если следовать учению Иоаннову, то крещение предшествует покаянию. Покайтесь, и крестится каждый из вас. Без покаяния хотели книжники принять крещение. Они не хотели унизиться в глазах людей, народа, а поэтому крещение они не возражали принять, креститься, а каяться не хотели. Иоанн сказал: «А кто внушил вам бежать от суда Божьего? Сотворите достойный плод покаяния». Дорогие мои, крещением моим креститься будете. Крещение содержит в себя два символа. Первый – погружение, могила. Все вышедшие свои Богу из мира должны, прежде чем войти в церковь, должны принять крещение. Первая часть крещения – погружение в смерть. Вторая часть крещения – воскресение, поднятие из воды, из могилы. И теперь этот человек принадлежит обществу Божьему, естество Божества. Христос крестился, написано, чтобы подъять грехи многих. О том, что Он соединился с нами в теле, это факт. Он теперь стал Сын Человеческий. Но чтобы поднять грехи, соединиться с грешниками, которые крестились в Иордане. Ему нужно соединиться с ними в водяной могиле. И поэтому он ученикам говорит: крещением моим креститься будете. Слава Богу за это, братья и сестры. Теперь крещение не совершает над нами спасение и освящение. Для этого требуется Голгофа и кровь Иисуса Христа. Вот эти акты, все они по порядку, записаны на страницах Священного Писания. Немножко еще хочу поделиться за свое переживание. В 60-е годы прошлого века я был курсантом библейских курсов здесь, в Москве. И мне очень хотелось иметь вот такую Библию. Я ее искал. И вот покойный Александр Васильевич Карев говорит мне: не ищи, не найдешь. В нашей стране ее не издают, а из-за границы ввоз ее в нашу страну запрещен. Запрещено оружие, наркотики и Библия. Библия приобщалась к такому материалу, как наркотики. Не найдешь. Сталин умер в 1953 году, а в 1954 была большая амнистия, и некоторые оставшиеся в живых наши братья вернулись. И вот один из старцев услышал, как я говорил, проповедь на Кавказе в церкви, пригласил меня к себе домой. И говорит мне: Библию не ищи, а жди, когда в нашей стране изменится обстановка. Я его спросил: а что же может быть, чтобы мне знать? Он говорит мне: наблюдай, когда немцев, находящихся после войны в нашей стране, много их было, погонят в Германию, а евреев в Израиль, а в то время называлась сионистская пропаганда и запрещалась выезд евреев в Палестину, тогда знай, день благодати склонился к вечеру. Пастор погнал свои стада домой. Жди перестройки. Центральный комитет Компартии упразднят. Компартию распустят. И в страну к нам повезут Библии. Библии будет много, ты будешь сам раздавать среди верующих. Слава Богу, все это исполнилось. Как радуга на небе и как знак обрезания Аврааму, так и это совершилось в мире, особенно в нашей стране. Это все исполнилось, я приобрел Библию, все изменилось в нашей стране, и мы свободно стали проповедовать, прославлять Бога. Что же теперь будет? Мир зашумел, как воды. Шумит Европа. Шумит Ближний Восток, не знает Израиль, что ему делать, как заяц мечется между народами. А в Библии написано: «Я пошлю много рыболовов, а потом охотников». А какая разница? Рыбак только то берет, что клюнуло ему на удочку. А охотник будет идти и искать. Мы уже прожили сионистскую пропаганду, когда проповедники из Израиля агитировали ехать в Палестину. Это были рыбаки. Они заканчивают свою работу, и начинается время охотников. Израиль должны возненавидеть все народы и гнать их из своей среды в Палестину. Израиль должен проповедовать Евангелие, но прежде его он должен сам принять. Итак, дорогие мои, если день благодати склонился к вечеру, то Иисус Христос должен прийти в полночь. Перед рассветом очень хочется уснуть, трудно бодрствовать. Как это понять? Материальное обеспечение народов заглушает проповедь Евангелия. Я поделился с вами тем, чем делился со мной наставник. Мое желание, чтобы мы не проспали пришествие Христа в мир. Да будет он прославлен, особенно в жизни Церкви своей. Бог наш. Аминь.